Верно. Но что такое наш мир, как не одна великая паутина? Тронешь одну нить, отзовется на всех остальных. Еще вина? Иллирио сунул в рот перец. Хотя нет, предложу тебе нечто особенное. Он снял крышку блюда, которое поставил перед Тирионом слуга. Грибы, щепотка чеснока и целое море масла. Я нашел вкус восхитительным. Возьми один, дружок. Нет, лучше два. Тирион поднес большой черный гриб ко рту, но что-то в голосе Иллирио насторожило его. «Сначала ты». Он подвинул блюдо к хозяину. «Нет-нет». Из-под магистерских жиров на миг проглянул озорной мальчишка. «Ты первый. Повариха для тебя их готовила».
«В самом деле?»
Тириону вспомнились руки в муке, тяжелые груди с синими венами. «Она очень добра, но нет». Он вернул гриб обратно в подливку.
«Экий ты подозрительный!» — усмехнулся Иллирио в желтую бороду.
«Он, небось, маслит ее каждый день, чтобы блестело, как золото. А может, попросту трус? Мне другое про тебя говорили». В семи королевствах отравить гостя за ужином значит преступить законы гостеприимства. У нас тоже, но если гостю самому не терпится прервать свою жизнь, почему бы не сделать ему одолжение? Иллирио отпил из чаши. Магистра Арделла отравили грибами каких-то полгода назад. Говорят, это не так уж больно. Легкие спазмы в животе, ломота позади глаз — и все, конец. Лучше грибы, чем голова с плеч, разве нет? Зачем умирать со вкусом крови во рту, когда тебе предлагают чеснок и масло? От запахов подливы в самом деле слюнки текли. Вонзить нож себе в живот у Тириона бы смелости не хватило. А гриб съесть проще простого. «Ты заблуждаешься на мой счет», — сказал он, до крайности напуганный этой мыслью.
«Да ну! Если предпочитаешь утонуть в вине, так и скажи. Зачем тратить время и портить напитки, вливая в себя чашу за чашей?»
«Ты заблуждаешься», — повторил Тирион. Грибы в золотистой подливе призывно блестели при свете лампы. «Могу тебя заверить, что не имею никакого желания умирать. У меня...» Он запнулся. Что, собственно, у него впереди? Вся жизнь? Малые дети, родовое имение, любимая женщина?
«Нет у тебя ничего», — закончил за него Иллирио.
«Но это можно поправить». Он взял с блюда гриб и со смаком начал жевать. «Превосходно!» «Не ядовитые, значит», — рассердился Тирион.
«Нет, конечно. Зачем мне тебя травить?
Выкажем друг другу немного доверия. Ну же, отведай». Иллирио снова хлопнул в ладони. «Нас ждет работа. Подкрепись хорошенько, дружок». На столе появились новые блюда. Цапля, начиненная фигами, телячьи котлеты в миндальном молоке, сельдь со сливками, засахаренный лук, остропахнущие сыры, улитки и черный лебедь в оперении. Лебедя Тирион, памятуя об ужине у сестры, есть не стал, но воздал должное цапле, сельди и луку. Слуга исправно наполнял его чашу. «Для маленького человека ты много пьешь. Отцу убийство сушит». Глазки толстяка сверкнули, как камни на его пальцах. Кое-кто в Вестеросе назвал бы убийство лорда Ланнистера добрым делом. «При моей сестре этого лучше не говорить. Языком поплатиться можно». Тирион разломил хлеб. «И тебе, магистр, тоже не советую мою семью задевать. Даже будучи отцеубийцей, я остаюсь львом». Сырный лорд в приступе веселья хлопнул себя по ляжке. «Вы, вестерсы, все одинаковы. Вышивайте какого-нибудь зверя на шелковом лоскуте. И вот, вы все уже львы, орлы и драконы. могу тебе показать настоящего льва. Не хочешь ли разделить с ним клетку?»
«Лорды семи королевств и правда слишком уж носятся со своими гербами», — признал про себя Тирион. «Будь по-твоему, я не лев, но все-таки я сын своего отца, и только я вправе убить Серсею и Джейми».
«Ты весьма кстати упомянул о своей сестре», — заметил Иллирио, поглощая улиток. «Королева обещала сделать лордом того, кто принесет ей твою голову, какого бы низкого происхождения он ни был». Иного Тирион и не ждал.
«Если хочешь поймать ее на слове, пусть она заодно с тобой переспит. Лучшее во мне за лучшее в ней. Сделка честная».
«Я бы скорее взял собственный вес в золоте». Иллирио зашелся от смеха. «Как бы не лопнул», — с опаской сказал себе Тирион. «Все золото Бобрового утеса. Что скажешь?»
«Золото согласен отдать. Карлику совсем не хотелось потонуть в полупереваренных угрях и улитках. Но утес мой».
«Ну-ну!»
— толстяк рыгнул, прикрыв рукой рот.
«Думаешь, король Станис отдаст его тебе? Я слышал, он чтит закон. Твой брат носил белый плащ, так что по всем вашим законам наследник ты».
«Станис, может, и отдал бы, кабы не такая малость, как убийство короля в кубе с отцеубийством. За это он урежет меня на целую голову, а я и без того мал. Но с чего ты взял, что я намерен примкнуть к лорду Станису?
Зачем тебе иначе ехать к стене?»
«Станис на стене?» Тирион потер то, что осталось от его носа. «Какого дьявола он там делает?»
«Мерзнет, скорее всего.
В Дорне куда теплее. Лучше бы ему было отплыть туда».
Веснушчатая прачка только притворялась, выходит, что не понимает общий язык.
«В Дорне у меня Мерцелла, племянница, и я подумываю сделать ее королевой».
Слуга положил им обоим темных вишен со сливками.
«Что такого тебе сделало бедное дитя, коли ты ее смерти желаешь?»
«Даже отцы-убийцы не обязательно истреблять всех своих родичей. Я сказал сделать королевой, а не убить».
Иллирио зачерпнул ложкой вишни.
«В Валантисе чеканят монету с короной на одной стороне и черепом на другой. Одна монета — две стороны. Сделать королевой — значит убить. Дорн, может, и поддержит Мерцеллу. Но одного Дорна мало. Ежели ты так умен, как утверждает наш друг, то и сам это знаешь».
Тирион посмотрел на толстяка другими глазами. Иллирио прав и в том, и в другом. Короновать Мерцеллу — значит убить ее. И Тирион это знает.
«Мне только и осталось, что безрассудные жесты. По крайней мере, сестрица поплачет». Магистр вытер рукой рот, измазанный сливками.
«Дорога в Бобровый утес проходит не через Дорн, дружок, и не под стеной тоже. Тем не менее, она существует.
Я признанный изменник, убийца короля и родного отца».
«Какая еще дорога? Что за игру затеял магистр?»
«Один король может отменить то, что решил другой. В Пентосе у нас сидит принц. Между балами и пирами он разъезжает по городу в паланкине из слоновой кости и золота. Герольды несут перед ним золотые весы торговли, железный меч войны и серебряный бич правосудия. В первый день года он обязан лишить невинности деву моря и деву полей».
Иллирио подался вперед, поставив локти на стол.
«Но в случае неурожая или проигранной нами войны мы режем принцу горло, чтобы умилостивить богов, и выбираем среди 40 семей нового».
«Напомни мне не соглашаться быть пентосским принцем».
«А разве 7 королевств так уж от нас отличаются? В Вестеросе нет мира, нет закона, нет веры, а скоро и есть будет нечего. Во времена голода и страха народ ищет себе спасителя».
«Но если он не найдет ничего лучше Станиса,
Это будет не Станис и не Мерцелла. Желтозубая улыбка становилась все шире. Другой, сильнее Томана, милосерднее Станиса, имеющий больше прав, чем Мерцелла. Спаситель, который перевяжет кровоточащие раны Вестероса, придет из-за моря. Красивые слова, ничего более. Кто этот треклятый спаситель?
«Дракон», — сказал торговец сырами и засмеялся, увидев лицо Тириона. «Трехглавый дракон».